Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 31 августа 2020 года. Чтобы не было ничего не делания. Реплика. Есть мнение, что у человека не должно быть свободного времени. Все должно быть спланировано заранее. Ответ. Если все спланировано заранее, включая отдых, это не называется свободное время. Вопрос. То есть человек должен заботиться о том, чтобы у него не было свободного времени? Ответ. Чтобы не было ничего не делания, когда он просто не знает, чем себя занять. Вопрос. Значит, и свободное время тоже должно быть запланировано? Вы человек, который строго придерживается плана. Ответ. Допустим, я могу написать у себя в дневнике, что 5 часов подряд буду лежать на диване, смотреть в потолок и думать. В принципе, это должно быть запланировано. А если нет, то у меня всегда существует какой-то склад таких вещей, которые нуждаются в доработке. Из телевизионной программы «Навыки управления». 2 июля 2020 года.
Радиоверсия.
Отход евреев от религии. Вопрос. В период просвещения многие евреи уходили в города. 70-80% из них занимались торговлей, работали на заводах, поступали в университеты, служили в армии, создавали свои партии. Происходил отход от религии. Евреи участвовали везде, даже в самых антисемитских организациях. Среди них были меньшевики, эсеры, большевики и даже черносотенцы. Появилось новое разделение на религиозных, которые стали одним блоком, и на часть, которая оставила религию. Почему с точки зрения цели творения происходит такой отход большинства евреев от духовных корней? Ответ. Ни хасиды, ни литваки не устраивали людей, которые нуждались в четкой методике. Для чего религия? К чему она ведет? Ее цель, ее смысл? Почему она дана еврейскому народу? Это естественный набор вопросов, которые возникают у евреев, прошедших столь долгое изгнание, вышедших из средневековья в окружении других народов, которые тоже начинали подтягиваться, развивать науки, открывать университеты и так далее. К тому же создавалось видение еврейской массы, как абсолютно запуганной, невежественной, очень далекой от современного, постоянно развивающегося мира. Поэтому проявлялось очень серьезное различие между прогрессивными еврейскими слоями, которые шли в науку, искусство, и теми, кто оставались в местечках, в своих ешивах. Вопрос. Но с точки зрения духовного развития, разве хорошо, что люди оставляют свою историю и забывают все? Ответ. Эта история себя изжила, поскольку существовала на руинах разрушенного храма. Она не имела возможности продолжаться дальше. Есть время разбрасывать камни и время собирать их. Но до сегодняшнего дня чувствуются отголоски того периода, хотя в наше время уже не настолько, потому что предводители религиозной части народа поняли, что надо что-то делать, как-то развиваться дальше. Поэтому в последние годы они уже не отталкивают людей от подхода к наукам, к обретению нормальных специальностей. А раньше, если человек желал жить религиозной жизнью, он обрекал себя на нищенское существование, без нормальной специальности. Его семья жила на уровне ниже, чем остальные евреи, занятые цивильными практиками. Поэтому, получив права, евреи ринулись в города, на заводы. А когда к власти пришли большевики, то основной массой руководящего состава во всех партиях и организациях стали евреи. И не только мужчины, но и женщины. Парадоксально, но у большинства советских вождей жены были еврейками. Из телевизионной программы «Системный анализ развития народа Израиля» 28 декабря 2019 года.
Радиоверсия.
Суть конфликтов поколений. Вопрос. Психологи говорят, что причиной конфликтов поколений является неравенство между отцами и детьми. Как вы считаете, могут ли между ними быть дружеские отношения? Ведь обычно со стороны отцов есть некое пренебрежение к детям. Что вы понимаете? И тоже со стороны детей. Могут ли они быть на равных? Ответ. Нет. Родители и дети не должны быть на равных. Этим ты только навредишь ребенку. Ты должен быть ему старшим товарищем. Не просто товарищем, а старшим товарищем. Вопрос. Зачастую центром конфликта между поколениями является вопрос свободы от норм и ценностей предыдущих поколений. Каждое поколение меняет свои ценности, и это приводит к разногласиям. Согласны ли вы с таким утверждением? Ответ. Естественно. Я отношусь и к тому, и к другому обществу. Хорошо знаю и то, и другое поколение, и поэтому абсолютно с этим согласен. Вопрос. Есть ли какие-то универсальные ценности, которые могли бы сократить разрыв между поколениями? Ответ. Ценность должна быть выше и религиозного, и светского общества. Она заключается в абсолютном слиянии с интегральной природой, которая представляет собой высшую силу, высшую ценность, высшее качество. Поэтому мы должны исследовать эту природу и быть связанными с ней. Из телевизионной программы «Эпоха посткоронавируса», 21 мая 2020 года. Сердце матери. Сердце матери находится в центральной точке всего мироздания и материального, и духовного. Ведь именно из этой точки происходит духовное и материальное рождение. Нет ничего сильнее материнского сердца. Это самая чувствительная, самая важная точка во всей реальности. Творец создал желание, которое является основой сердца матери. Поэтому если женщины хоть немного начнут думать об объединении, они уже коснутся этой центральной точки всего мироздания, откуда началось рождение всего человечества, общей души. Мир придет к исправлению только за счет женщин. Женщина обладает огромной силой, которая рождает, развивает, организует. И наоборот, если женщина не участвует в этом исправлении, то она превращается в причину раздора, в место отдаления и зла. Поэтому я очень надеюсь, что женщины объединятся и принесут человечеству мир, спокойствие, единство. Из урока для женщин, 29 августа 2020 года.
Радиоверсия.
Мне больно от того, что страдает весь мир. Самое важное – почувствовать, что сегодняшний кризис – это наша общая проблема, которая нас объединяет и помогает понять, что мы связаны друг с другом. Давайте с этого момента все обязуемся, что когда мы думаем о коронавирусе в связи со своей семьей, своим городом, школой, в которой идет наш ребенок, работой, мы будем переживать обо всем человечестве. Мы захотим, чтобы все человечество излечилось от коронавируса, причины которого в нашем эгоизме, все больше проявляющемся день ото дня. Если мы почувствуем себя близкими друг к другу и способными соединиться, обняться, все вирусы исчезнут. Как только мы думаем о своей личной беде, давайте немного расширим ее границы и подумаем о нашей общей, мировой проблеме. Обычно эгоисты радуются тому, что весь мир страдает. Ведь тогда собственная беда уже не кажется такой страшной, как сказано, что страдания многих уже половина утешения. Но здесь как раз наоборот. Я страдаю за весь мир. Мое страдание гораздо больше, если я вижу, что не только я страдаю за своих детей, семью, родственников, знакомых, но страдает вообще все человечество. Надо начать относиться иначе. Мне не становится легче, потому что вместе со мной страдают все. И наоборот. Мне гораздо больнее от того, что страдает весь мир. Из урока для женщин, 29 августа 2020 года.
Радиоверсия.
Когда с человека спросится? Реплика. Джонатан Свифт сказал: «За все утехи и развлечения нам воздастся сполна страданиями и тоской. Это все равно, что до времени промотать накопленные сбережения». Ответ. С точки зрения Каббалы это не совсем так. Потому что если человек рождается не по своей воле, не выбирая семью и получает прекрасное воспитание, ни в чем себе не отказывая, поскольку такова его семья и прочее, то ты с него ничего не можешь спросить. Так его сделали по высшему замыслу. Вопрос. У него нет никакой свободы? Ответ. Нет, конечно. Так что за это он не должен отвечать. Но затем, когда у него появляется четкая определенная возможность начать себя переделывать, тогда уже с него за это спросят. Но тоже только в той мере, в которой ему была дана на самом деле эта возможность. Все люди, которые существуют в нашем мире, от богатых до бедных, от здоровых до больных, какие угодно, как они существуют, так существуют. К ним не может быть никаких претензий. Вопрос. Но мы же все равно предъявляем претензии. Как же мы судим людей? Ответ. Вот так твоими судами ты и судишь. Выдумал суды и судишь. А как ты можешь судить людей? За что? За то, что во мне есть от Творца, который таким образом меня создал, и от родителей, которых создал Творец, чтобы они на меня так подействовали. Ну и кто я такой? Где у меня есть моя точка, точка свободы, которой я могу пользоваться и из нее растить себя? Откуда я знаю как? Из чего бы это? Что есть у человека такого, что не дано ему от природы? А как он может тогда себя менять? Если мне надо менять себя, то у меня должен быть рычаг. А какая свобода воли есть у человека? В чем она? Нет свободы воли. Ты не можешь указать на какое-то свободное его движение, свободное желание, свободную мысль, которую бы он не получил ни от кого-то, ни от чего-то, а чтобы она появилась ниоткуда. Нет такого. Поэтому человек не свободен. Реплика. То есть я создан природой, и природа меня ведет от начала до гробовой доски? Ответ. Абсолютно во всем. Еще с иллюзией свободы. Реплика. Здесь природа и играет мной, что дает мне иллюзию свободы. Ответ. Специально, чтобы ты чувствовал себя человеком. Свобода появляется только тогда, когда в человеке возникает еще одна сила, высшая сила, которая начинает противодействовать его земной силе. И лишь в разнице между ними, в промежутке между ними, человек может обрести независимость от обеих сил и стать в своем свободном выборе. Только если есть потребность в смысле жизни. Смысл жизни постигается только лишь в поисках самостоятельности. И не в том, чтобы уподобиться другим, кто побогаче, кто как. Не брать с других никакой пример. Мне нужно я, мое я. Вопрос. Которое совершенно другое, чем у богатого или бедного? Ответ. Хоть на необитаемом острове, только чтобы я нашел себя. Вопрос. С этого начинается поиск человека? Ответ. Да. Из того, что он понимает, что не свободен, и начинает искать, в чем заключается свобода. Он начинает понимать, что свобода заключается в первую очередь в подъеме над своим эгоизмом, который полностью его заполняет, подчиняет себе. И хотя человек не может избавиться от этого эгоизма, но хотел бы. Когда он не может, не хочет, тогда он находит возможность, как привлечь к себе постороннюю силу, которая, вопреки даже его усилиям, оставаться в эгоизме, вытащит его из него. Я не хочу выходить из эгоизма. Я делаю так, что все равно меня эта высшая сила вытаскивает. Тут есть такой интересный поворот. Зато это прекрасно. Вопрос. То есть я дохожу до состояния, что не хочу уже выходить из эгоизма? Ответ. Конечно, не хочу. Никто не хочет. На всех духовных ступенях никто не хочет. Вопрос. Человек так долго к этому шел, почему он не хочет? Ответ. Как он шел? Он ничего не осознавал. А сейчас, когда раскрывается, насколько он весь в эгоизме, он не может. Как он может с этим раскрыться? Вопрос. То есть этот эгоизм ему очень дорог? Ответ. Да. Это все муки выхода из Египта, перехода Красного моря. Вопрос. И как это происходит? Ответ. Это происходит, потому что ты делаешь такие совершенно неразумные действия, и они тебя вытаскивают. А потом «не хочу я, не хочу», а уже поздно. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 18 мая 2020 года.
Радиоверсия.
Конец эпохи потребления. Вопрос. Экономика – это отражение общественных отношений между людьми. Поэтому экономический кризис можно назвать кризисом наших взаимоотношений, кризисом доверия. Современная экономика построена на постулате «больше выгоды при минимальной затрате усилий». Таким образом, выигрыш одного оборачивается проигрышем другого. В интегральном мире, где все взаимосвязаны и изначально не равны, это вызывает еще большее неравенство. Можно ли как-то изменить эту формулу? Ответ. Только воспитание. Все может измениться, если мы покажем и создадим людям такие условия, чтобы они работали на благо общества. Хотя это противоречит их природе. На благо общества. Причем так, чтобы ту часть оплаты за свой труд, который они получают физически, они получали бы морально. То есть социум вознаграждал бы людей, работающих на благо общества, еще и своим особым отношением к ним. Реплика. Нынешняя экономика основана на постоянном увеличении потребления. Раньше рабочих и крестьян заставляли работать по 10-12 часов, а потом у эксплуататоров появилась идея: а зачем? Пусть они работают 8 часов, а мы будем им платить, чтобы они ходили и покупали. Так появилось общество потребления, в котором люди зарабатывают друг от друга. Но сегодня это общество рушится, что-то произошло, и если я не буду покупать у вас, а вы у меня, то экономика упадет. Ответ. Потому что нынешняя экономика построена не на производстве необходимого, а на заработке одного от другого. Мы перешли на совершенно другой уровень общения. Деньги, товар, деньги. Вопрос. Что может быть горючим или мотивацией для работы в таком обществе, где люди перестают покупать и обмениваться услугами? Ответ. Им это и не нужно. Они инстинктивно, автоматически прекратят покупать, потому что нет смысла приобретать то, что у них уже есть. Мир заполнен совершенно ненужными товарами. Вопрос. То есть остается только необходимое? Ответ. Это зависит от воспитания людей, но в принципе да. А если нет, то придет очередной вирус. Природа будет нас исправлять. Мы уже не сможем ездить отдыхать на далекие острова, крутиться в самолетах, вокруг света, путешествовать. Мы начинаем как-то отвыкать от этого. Новое поколение рождается с другими запросами. Они не хотят, как их родители, мотаться по всему свету. Им не интересно ездить по городам мира, посещать храмы, рассматривать достопримечательности. Молодому поколению это не нужно. Я смотрю на них и удивляюсь их внутреннему спокойствию. Бывая в различных городах мира, я сажусь рядом с ними на ступеньки старинных зданий, разговариваю и вижу, что им совершенно не важно, кто построил эти камни, эти стены, написал эти картины. И не то, чтобы они не знали или не хотели знать, просто это не находится в пределах их интересов. Из телевизионной программы «Эпоха посткоронавируса», 4 июня 2020 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.